Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами на баррикадах режиссер, автор документального фильма о судьбах детей-сирот «Блеф» или «С Новым годом», многодетная приемная мать Ольга Синяева. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Мы еще ждем в нашей студии Элину Жгутову, члена Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка, замдиректора Общественного института демографической безопасности. Но Элина Юрьевна, насколько известно нашим редакторам, едет к нам из Зеленограда, там решала судьба детей Светланы Дель, та самая приемная семья, и, судя по всему, дети пока останутся вне семьи, потому что по данным правоохранительных органов все-таки факт насилия в семье подтвердился, то есть отец бил детей. Пока все это проверяется, перепроверяется, но не об этом наши сегодняшние баррикады. Наши баррикады будут посвящены решению Европейского суда по правам человека, который, во-первых, признал закон Димы Яковлева дискриминационным, во-вторых, обязал Российскую Федерацию выплатить американцам, которые хотели усыновить российских детей, компенсацию в сумме, сколько там получается?
75 тысяч долларов,
да. И вот это мы сегодня будем обсуждать. Если так коротко попытаться сформулировать вопрос, звучит он так. Пришло ли время отменять закон Димы Яковлева? Как бы вы ответили, Ольга?
Я думаю, что время пришло, и время пришло признавать ошибки. Этот закон трагический, он унес жизни нескольких детей, будущее многих детей оказалось подорванным, их здоровье подорванным, поэтому нужно просто признать свою ошибку и отменить этот закон.
Нет пока вашего оппонента, Елены Юрьевны, поэтому я буду выступать вашим оппонентом, оппонировать. Есть несколько фактов, которые всегда приводят сторонники закона Димы Яковлева. Один из них, один из самых главных. Нам не удалось договориться с американцами о двустороннем соглашении, чтобы Российская Федерация как-то могла контролировать судьбу тех детей, которые попадают в американские семьи. Вот до решения этого вопроса, насколько резонно отменять закон Димы Яковлева?
Ну, вы знаете, я, насколько знаю, что с американской стороны не было никаких противодействий этому, наоборот, они всегда шли на контакт, и я общаюсь со многими американскими родителями, которые до сих пор страдают у них на аватарках в соцсетях эти дети наши, которых они не смогли забрать, которых они считают своими, и получаю бесконечное количество от них сообщений, когда они начинают искать других детей, которые тоже должны были быть уже в семье в Америке. Поэтому, ну, я знаю, что там есть какие-то инсинуации, не могу сказать, с какой стороны, но факт в том, что американцы, как они говорят, они всегда шли на контакт.
Но вы говорите конкретно о родителях.
Да.
А это не механизм, это не система. Вот на уровне системы, на уровне государства договориться так и не получилось. И, по сути, если есть такие родители ответственные, они, да, пойдут на контакт. Если нет, то их никто обязать к этому не может. И поэтому, передавая детей, мы фактически можем потерять их след.
Ну, вы знаете, там просто проблема в том, что там существует несколько штатов, ну, во всех штатах там какие-то свои правила и свои законы, поэтому просто договориться не получается вот так вот со страной, да, надо договариваться в каждом отдельном штате по-своему, и это, наверное, определенная работа, которая вот не была проделана.
То есть вы опять скорее обвиняете российских функционеров, чиновников, которые не смогли или не захотели договориться, так что ли?
Я вообще никого не обвиняю, но я думаю, что в этом направлении можно было бы поработать, если было бы желание.
Для того, чтобы как-то компенсировать произошедшее, то есть принятие закона Димы Яковлева, в Российской Федерации приняли массу различных поправок, финансовых надбавок и прочего-прочего для того, чтобы эти дети не остались без присмотра, для того, чтобы их приняли в российские семьи. Разве это неплохо?
Нет, это безусловно, и это тоже сдвинуло семейное устройство в Российской Федерации. Более того, поднялась огромная волна, пошло много публикаций, снимались документальные фильмы, и не только документальные. Ну, в общем, люди очень живо на эту проблему отреагировали. Действительно, мы сдвинули очень серьезно семейное устройство, но не настолько серьезно, чтобы говорить о какой-то прямо такой полной победе. У нас до сих пор 67 тысяч официально в банке данных российских сирот, и я бы умножила это число на 2, как минимум.
Почему?
Ну, потому что наша система, она тоже достаточно хитро уходит и статистику свою скрывает. Многие дети там оставлены по заявлению родителей. То есть просто раз в полгода эти родители пишут заявление, что якобы они сами поместили ребенка в детский дом на попечение государства, ну и, соответственно, он находится там. И это не считается сиротой. А в это время эти дети могут годами там, понимаете, гнить, можно сказать.
Хорошо. Закон Димы Яковлева подразумевает, вот, если говорить о терминологии ЕСПЧ, дискриминационные меры только в отношении именно Соединенных Штатов. Представители других стран, в принципе, без проблем могут забирать детей-сирот ровно потому, что существуют какие-то двусторонние соглашения Российской Федерации и других
каких государств. Каких других
стран? Могут привести, в пример, вам Италию, например, Францию.
Только да. Две страны, с которыми подписаны международные договоры, а остальные страны, которые приняли законы там, об однополых браках, они все закрыты для усыновления.
И поэтому нужно сейчас срочно этот закон отменять, Диму Яковлеву. Может быть, договариваться с другими странами, нет?
Ну, и в этом направлении тоже можно действовать, потому что, ну, я вам скажу, что у нас 20 тысяч инвалидов в системе, и их ничего хорошего не ждет. Понимаете? Вот, например, я переписываюсь с Катариной Моррис, у которой девочка в Санкт-Петербурге, девочка с синдромом Дауна. Она там постоянно о ней думает, она присылает ей посылки, она смотрит все видео со всех праздников, просто... Ну, это сердце разрывается смотреть на это, и эта девочка 18 лет окажется в ПНИ, в психоневрологическом интернате. И она говорит, зачем мне эти деньги, от которых мы вообще не требовали от Европейского суда? Пускай эти деньги направят хотя бы этой девочке после того, как она выйдет из детского дома, но это тоже невозможно сделать. Они просто им даже не могут никак помочь, вы понимаете?
Вот очень важно просто для понимания, для информации. Угу. То есть та женщина, с которой вы переписываетесь, она как раз была одной из истиц, насколько я понимаю, да. В Европейском суде по правам человека. Да. И, по сути, она выиграла дело против Российской Федерации.
Ну, они не считают, что они победили, что они что-то выиграли, потому что дети остались здесь.
И она говорит, что она откажется от компенсации?
Она откажется от компенсации, она такого не говорит, она говорит пока о том, что они не просили деньги на самом деле. Это просто присудил Европейский суд, потому что они считают их тоже как бы пострадавшей стороной.
А за что же они боролись тогда конкретно?
Они боролись за детей. Они боролись за то, чтобы семьи как бы воссоединились, и чтобы дети были с ними.
А какой-то процесс вот в самих Соединенных Штатах они инициировали для того, чтобы настоять на принятии тех самых двусторонних соглашений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами или нет?
Вы знаете, я не готова ответить на этот вопрос. Я знаю, что они вот все, что можно, все, что от них зависит, они делают.
Как-то это может странно выглядеть, когда они давят на Российскую Федерацию, Российская Федерация во всем обвиняет Соединенные Штаты, на Соединенные Штаты не давит никто.
Нет, я думаю, что они, безусловно, они бесконечно пишут во все инстанции и не прекращают это делать и своим сенаторам. Просто дело в том, что у них деление по штатам, и, соответственно, там везде разные законы. Просто с каждым штатом надо отдельно договариваться.
Хорошо, как они намерены действовать дальше?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не очень хорошо знаю вот именно эту сторону вопроса. Я думала, что мы подискутируем, о том, о чем я лично знаю хорошо, как чувствуют себя дети в детских домах наших. Вот. Но я думаю, что будут приниматься дальнейшие шаги. Я считаю, прекрасная команда адвокатов работает, и я поздравляю лично Карину Москаленко и Викторию Ивлеву, нашего журналиста, которая, в общем-то, их, ну, то есть она их воодушевила на это, и они победили, я считаю, что это ну, это огромный шаг вперед.
Так вот, если расставлять акцент, все-таки за что бороться? За отмену закона, Димы Яковлева или за то, чтобы в Российской Федерации создавались условия для этих детей?
И то, и другое, но не надо ставить лошадь впереди телеги, просто-напросто, пока у нас есть эти дети, нужно немедленно, это самое главное их право, жить в семье. То есть, если есть родители, которые их готовы принять, то нужно, соответственно, этому способствовать. Да. Это никакая наша не слабость, но параллельно с этим нужно действительно поддерживать и многодетные семьи, и
приёмные. Когда мы не решаем свои проблемы, мы просто перекладываем их на плечи других государств, других родителей.
А почему надо сидеть сложа руки, я не понимаю? Нужно делать и то, и другое.
Просто получается, что мы боремся за то, чтобы детей куда-то была возможность отправить, вместо того, чтобы акцентировать свое внимание ровно на том, чтобы создавать эти условия в Российской Федерации для этих детей. Вот и здесь происходит как раз та самая подмена понятий.
Вы знаете, у нас будет много сирот, и у нас сейчас ухудшается экономическая ситуация, и людям очень сложно жить, и мы от этого не уйдем, пока мы не станем страной не третьего мира, пока наша экономика не будет такая прекрасная, и мы не будем чувствовать себя все очень, очень хорошо.
Что касается... Вот именно детдомов Российской Федерации, тех условий, которые существуют сейчас в России. Вы, я так понимаю, этот вопрос изучали подробно. И опишите тогда, как это можно характеризовать те условия, в которых, да, сейчас прибывают российские дети-сироты, которых нет, пока нет возможности куда-то отправить, в том числе и забрать их в российскую семью.
Если вы подразумеваете условия, это там, наличие игрушек, наличие комнат Монтессори, релаксации и всевозможных там, вот, для детей условий, то прекрасные. В большинстве своем прекрасные
есть.
Условия, да.
Финансирование есть, как это, помощь спонсоров есть. А чего нет?
Но нет самого главного, нет привязанности для детей. Привязанность – это стержень для личности, после которой, если этого нет, если нет близкого значимого взрослого для ребенка, то его личность не строится нормальным образом, она распадается, и поэтому большинство детей после таких прекрасных, замечательных условий ломаются и выходят в жизнь. Ну, во-первых, 120 тысяч детей у нас без жилья, бомжи фактически. Вот эти все спонсоры, вот эти все праздники заканчиваются, они все прекращаются для них, и они, в общем-то, получают очень жесткую посадку, они одни, их некому поддержать. И вот я все время тем людям, которые любят устраивать новогодние праздники, у меня же фильм так и называется «Блеф или с Новым годом», именно там показывается новогодний праздник, и как это все обставлено, и как все это прекрасно и шикарно кажется нам, вот, да, обывателям. Я им все время говорю, но вы сводите их на экскурсию лучше вот на ближайшую помойку и покажите там, где они будут жить на самом деле.
Ну, я так понимаю, в Российской Федерации существуют законы, согласно которым дети после того, как они выходят во взрослую жизнь, должны обеспечиваться жильем. Вы говорите, 120 тысяч.
Да?
Эта цифра в связи с чем появилась?
В связи с тем, что дети не обеспечены жильем.
Их... просто игнорируя законы Российской Федерации, не обеспечивают жильем или там.
Ну, потому что во многих регионах нет этого жилья, у них нет бюджета, и там их ставят на очередь, пока они не умрут.
То есть реально этот закон не работает просто в Российской Федерации?
Какой закон? То, что должны выделять, да, жилье, но под всякими разными предлогами, их там либо в какое-то ветхое жилье, совсем непригодное для жизни, или же просто... Вот у меня, например, живет выпускник детского дома, 28 лет ему исполнилось, из Иркутска, и как он не добивался, в общем, последний раз ему просто... конкретно стали угрожать, сказали, что если еще раз он куда-нибудь пойдет на телевидение, да, там, двигать эту тему, то его найдут в речке.
А он живет у вас в каком статусе? Друга уже, получается?
Нет, он живет у меня в статусе моего помощника по дому, потому что ему негде жить. Вот и все.
Почему они выходят, ну, практически...
Это не в квартире, это загородный дом.
Нет, я понимаю. Тогда они абсолютно не подготовлены к жизни.
Они не то, что не подготовлены к жизни, вы понимаете, у них все перепутано, потому что есть такие сопутствующие заболевания, которые приобретают дети от интернатных условий. Это расстройство привязанности, реактивное расстройство привязанности. Это очень тяжелая штука, с которой потом, ну, вот мы живем с ребенком, который 10 лет уже вышел как из детдома, уже 11, но тем не менее мы не можем ее изжить.
Что это?
Это, ну, наверное, легче сказать про симптомы этого заболевания. Это когда ребенок все время выживает. У него включается все время программа выживания, и обыватели это называют плохими генами, что дети начинают там врать и воровать. Вот, вот эти вот, так скажем, нюансы, они существуют. На самом деле,
это симптом расстройства. То есть они легко переходят черту, да?
У них нету границ, у них нету, понимаете, у детей, у которых всегда были нарушены границы, они очень теперь бережно оберегают свои и постоянно нарушают чужие, да, там мы не можем больше 10 лет добиться того, чтобы он просто спрашивал разрешение что-то взять. Причем он знает, что это нужно делать, да, он будет спрашивать ну, ерунду какую-то там, которая, это естественно, там, выпить воды, он будет спрашивать, но когда надо, он, нет, невозможно.
То есть можно я взять, возьму денег на карманные расходы? Нет, этого не произойдет, скорее всего.
Ну, как правило, да, он не надеется на то, что ему дадут, он думает, что он как-то сам выкрутится и каким-то таким своим способом завладеет тем, чем он нуждается.
Этому невозможно научить или этому у нас не учат в детских домах?
Вы понимаете, вот это именно из-за того, что не было привязанности, потому что для любого ребенка самое основополагающее – это база, это вот базовая картина мира, когда есть мама, когда рождается ребенок, и он все время с ней коммуницирует, и он все время учится и узнает, правильно ли он делает или неправильно по его мимике, и это очень такая сложная система, как, после которой вот вырастает личность или нет. Если вот этого одного взрослого не было, если взрослые постоянно менялись, ребенок просто не в состоянии понимать вообще человека. Вы знаете, вот он, например, ну, хорошо, сейчас уже не так, но раньше он просто угадывал ответ. Его невозможно было чему-то научить, он просто смотрел на тебя, и по твоей мимике он угадывал, так или не так. То есть мозговые процессы нарушены,
когнитивные процессы нарушены. То есть не существует правильного ответа, существует только тот ответ, который должен понравиться.
Да, как-то так. Совершенно верно. И все он делает для того, чтобы просто внешне понравиться, да, а существует еще какая-то вторая часть личности, которая там, ну, обеспечивает его интересы. И, кстати говоря, еще очень сильно нарушается сочувствие, эмпатия к другим людям, потому что им было вот настолько плохо и больно, то, что они уже не чувствуют это по отношению к другим.
Опять же, когда говорят о решении проблем детей-сирот в Российской Федерации, перечисляют те многочисленные программы, которые принимались, и там финансовое обеспечение, сколько создано условий для родителей, чтобы они брали приемных детей в семью. Есть и другая страшная цифра, это сколько детей потом из приемных семей обратно возвращаются в детские дома. Вот что сильнее травмирует, сам детский дом или вот это постоянное, как это, кочевание? То тебя берут в семью, то от тебя отказываются. Это самое чудовищное, когда от ребенка отказываются и говорят: слушай, все, брат, ты не нужен. Но это получается, что он дважды переживает за свою жизнь.
Дважды переживает, но вот именно из-за того, что родители не в состоянии с этим справиться, это действительно очень тяжело. То есть, ну, скажем так, твоя жизнь просто превращается немножко в хаос. Вот, и ты не можешь ей управлять. И да, безусловно, есть некоторые там теории, которые могут помочь, и всякие практики, но действительно этим детям надо посвятить свою жизнь и очень много отдать для того, чтобы выправить. 7000 возвратов у нас ежегодно практически, это как такая серьезная катастрофа для этих детей, то есть они становятся еще более травмированы, еще более впоследствии неуправляемые и сложные, да, и для общества, и для себя в том числе.
А почему возвращают? Ну, то есть, как это, перебдели, перестарались для приемных семей, это превратили в бизнес Российской Федерации? Почему? Почему так происходит? 7 тысяч – это, правда, огромная цифра.
Ну, потому что я вам говорю то, что с этими детьми, получается, невозможно жить вот обычной нормальной жизнью, если вот с депривацией, с расстройством привязанности. Когда мой ребенок попал в семью, я была просто шокирована, потому что я думала, что в 3 года он был из очень хорошего учреждения в Орле, там все было прекрасно, я думала, сейчас мы начнем просто с белого, с чистого листа, ничего подобного. Вот это самая тяжелая категория детей, которые самый ранний свой этап развития, самый важный, оказались в учреждении. То есть даже любая плохая семья оказывается лучше, чем самое лучшее детское учреждение. Вот. Потому что, ну, что было? Он, конечно, ну, это было последствия депривации. Депривация – это лишение, то есть близкого значимого взрослого, которого не было у него в детском доме. Он себя вел абсолютно дико, он носился, рвал, кидал все, вообще не спал, он бился головой об стену, так вот раскачивался очень сильно. Это такие ектации у этих детей, потому что они пытаются сами себя укачать, и это можно посмотреть в моем фильме. Это единственное такое, то, что можно вот узреть своими глазами, потому что то, что внутри у них творится, это, конечно, непередаваемо, потому что внутри это огромная такая черная дыра, которую очень сложно потом будет заполнить, и вот они будут тянуть на себя постоянно внимание, а поскольку в детском учреждении внимание обращали только на тех, кто плохо себя ведет, то это будет, значит, у вас дома. И, конечно, люди не справляются.
Это способ привлечь внимание, да, как раз, вести, да, себя. Чем, да, чем хуже, тем лучше, так получается.
Ну, получается так, его представление в том, как его воспитали, получается так. И потом, конечно, после учреждения вот эти дети выходят в социум, и это очень, очень страшно. Именно для нас страшно, поэтому американские ли родители, российские ли родители приемные, да, вот, которые взяли на себя эту функцию, эти полномочия, они помогают очень нам, они помогают обществу, они помогают этим детям, это огромная польза для общества и гуманитарная такая функция, которую надо только поддерживать.
Если вернуться к зеленоградской истории, к Светлане Дель, ну вот сейчас детей как будто бы оставляют вне семьи, сейчас рассказывают про то, что да, папа их, видимо, бил. Вы скорее на стороне Светланы Дель и ее семьи или на стороне органов опеки, которые обеспокоены тем, что происходило внутри семьи?
Это чудовищная абсолютная история. Мы, конечно, на стороне Светланы Дель, мы организовали всякие флешмобы, взяли специально, хоть многие приемные мамы боялись, сфотографировали синяки у своих детей и выставили их в интернете и сказали, что когда придут за нами. Вот с такими хэштегами, когда придут за нами, освободите детей Дель, потому что синяки есть у всех детей. Совершенно была беспрецедентная вот эта вот история изъятия, потому что до сих пор нет никаких документов, которые вообще ни акты изъятия, ни почему это было все организовано, и насколько это быстро и молниеносно. То есть понятно, что была какая-то подготовка, совершенно... У меня просто нет слов, и я, конечно, не на стороне органов опеки. Я считаю, что они правильно, Светлана подала на них в суд, но единственное, что не знаю, когда они увидят детей, потому что...
А то, что происходит в семье, это вторично, так получается?
Где доказательства? Вы помните историю с Глебом Магеевым? Вы помните, да, когда он обгорел? То есть не обгорел, а обварился, как бы там упал с лестницы. Да. Так вот, это совершенно там история не соответствовала действительности. На следующий день лицо его совершенно по-другому выглядело. Там действительно был несчастный случай. И, кстати, родители дошли до ЕСПЧ, им тоже присудили какую-то компенсацию. Но дети до сих пор в детдоме. Они ходят, эти родители несчастные, на них страшно смотреть, они ходят там два раза в неделю, когда им позволяют только на территории детдома встретиться. Так вот, я к чему говорю, то, что если бы были бы вот такие вот страшные синяки, мы бы их давно все уже увидели.
Это у детей Светланы?
Да, да. Их нет. Их нет, и, конечно же, если бы, извините, так, как преподносят, если бы ребенок был избит, он бы, конечно, не пошел ни в какой детский сад, да, но люди же понимают, наверное, что ну, не поведут, если он был в каком-то там непотребном виде. Вот, поэтому я, конечно, совершенно не верю в это.
Можно ли говорить о том, что сейчас действительно начался какой-то перегиб в сторону, ну, как это... ювенальной юстиции, без ювенальной юстиции в Российской Федерации. Имеется в виду, когда вот начинают изымать детей из семьи, пристально следить, а есть синяки. Это существует сегодня в России или нет?
Ну, во-первых, давайте не путать термины. Вот это все время ювенальная юстиция, это какая-то жуткая пугалка сделана совершенно не для этих целей, там подмена понятий существует. Ювенальная юстиция – это просто для защиты детей в суде, да, то есть специализированные. То есть для детей, не достигших 18 лет, должны быть специальные люди обученные, которые будут знать их психологию и...
Защищать право ребёнка.
Да, защищать, всё. Да, в суде. В суде. Вообще никак не касается обычной жизни. Вот. А то, что отбирают, ну, так у нас у органов опеки неограниченная власть. Они никому практически не подчиняются. И сами, естественно, не являются какими-то суперспециалистами по тому же состоянию детей, по расстройству привязанности. Когда ребенок может подтвердить все, что угодно. Это симптом. Вот ложь – это симптом вот этого расстройства, полученного после детского дома. Поэтому никакой там у нас ювенальной юстиции нет, а то, что происходит в Москве, ну, я думаю, это связано с тем, что бюджет просто не резиновый, и поэтому они понаехавшие, так скажем, называются. Они в Санкт-Петербурге, детей много, действительно, большие пособия, большие компенсации, ну, вот так получается.
Я напомню, в эфире программа «Баррикады». Сегодня с нами Ольга Синяева, режиссер, автор документального фильма о судьбах детей-сирот. «Блеф» или «С Новым годом», многодетная и приемная мама. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, а после этого вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Ольга Синяева, режиссер, автор документального фильма о судьбах детей-сирот «Блеф» или «С Новым годом», многодетная приемная мать. И к нам присоединяется Элина Жгутова, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка, замдиректора Общественного института демографической безопасности. Здравствуйте, Элина Юрьевна.
Ой, добрый вечер, прошу прощения за опоздание, но вот была на сложном деле.
Мы это дело как раз обсуждали перед новостями с Ольгой. Вы из Зеленограда,
да,
где как раз решался что, да, вопрос по детям Светланы Дель, насколько я понимаю.
Да, целый день заседала комиссия, что? В том числе наш психолог, обсуждали, были собеседования со всеми детьми, находящимися в этом детском доме. Это очень сложная драматургия, история выведена в топ, и не случайно, я считаю, потому что, на мой взгляд, в ней как раз и соединились все те социальные язвы, если так можно выразиться, да, которые мы на сегодняшний день не лечим, в общем-то. Ну, это первое, это то, что, собственно, о чем мы, скажем так, держим акцент всегда, это неправомерное изъятие детей из семьи. Вот я совершенно не согласна с каким-то актом безнадзорности, как можно признать ребенка безнадзорным в детском садике, это какой-то абсурд, хотя сегодня милиция, вот, подошедшая уже в последний момент, утверждал, что все это, да, совершенно правильно. То есть они вообще не делают разницы между безнадзорным, беспризорным и что.
Вот по факту просто признали, что побои были. Так что было-то?
Теперь они, да, теперь, значит, вот давайте я закончу. Значит, неправомерность изъятия, вот я подтверждаю. И мы будем, соответственно, с этой ситуацией.
То есть я просто хочу пояснить, что детей изъяли из семьи от мамы. То есть точно было... было...
Нет, ну не от мамы, они их изымали из...
Из садов, из от мамы и из секций.
Это нами давно уже проговариваемая проблема. Ее признают даже сам департамент соцзащиты Москвы, да, но не признают органы полиции. Вот сейчас мы будем, значит, эту ситуацию решать.
То есть, если я завтра поведу ребенка в сад, его могут там забрать, просто найти у него синяк и сказать, что он безнадзорный.
Да, даже в департаменте была такая очень комичная ситуация, когда женщина, которая имеет отношение к школам, рассказывала, что ребенка не хотят забирать из школы, потому что на нем обнаружили синяк, а эти говорят, что вы по дороге его поставили. Ну, это, в общем, цирк. И все это раздеваниями, переодеваниями, понимаете, дома надо посмотреть, привести. Ну, в общем, короче говоря, это, конечно,
так, по поводу
абсурд.
Побоев, да.
А теперь, значит, вторая социальная язва – это так называемое коммерческое родительство и злоупотребление вот этими нашими, так сказать, бюджетными средствами, которые выделяются на содержание детей. Безусловно, оно здесь присутствует. С этим согласились все присутствующие, при совокупности всех обстоятельств, все было, так сказать, там были совершенно независимые представители независимых структур, и государственных, и негосударственных, были привлечены и питерские свидетельства, и местные свидетельства, и все говорит, в общем-то, о том, что, конечно, это во главе всего стоял, безусловно, коммерческий интерес. Вот, поэтому
а
сейчас...
что конкретно говорит?
Коммерческий интерес Светланы Дель или чей?
Да, конечно, конечно, усыновитель, ну и ее мужа, соответственно.
Ну какие есть,
ну, сейчас
доказательства?
Не будем, сказать, долго останавливаться на этом вопросе, я просто говорю, что это не мое там личное мнение, да, поверьте мне, что наша организация всегда до последнего отстаивает права родителей, у которых изъяли детей, вот даже если, скажем так, шансы минимальные. Вот, значит, и я вот подчеркиваю, что это вот та проблема, которую мы сами создали, когда во что бы то ни стало нужно было усыновлять детей в приемной семье. Выделили большие деньги, кто-то на этими бюджетными деньгами пользуется, кто-то делает на этом бизнес, и мы всегда были против этого коммерческого
Так.
Усыновление. Усыновляйте, пожалуйста, без денег и воспитывайте.
Я вообще не понимаю, как можно определить, что они делали на них бизнес? Они что, продавали детей? Или что они делали?
Ну, понимаете, когда вы получаете 627 тысяч, значит, и это еще не все деньги, которые получает семья, а при этом, значит, все говорит о том, что тратятся они совсем не на то. То есть мне показывают
фотографии. Ну, разделите на 12 человек, и получится у вас очень даже немного.
Вы знаете, вот у нас живут люди, может быть, вы не выезжаете за МКАД, но гораздо на более скромные суммы, и если есть желание, они содержат этих детей. Но там,
но это не их вина, что платятся такие пособия.
Пока что ни следствие не закончено, да, пока что не вынесено какое-то окончательное решение. Вот сейчас не в пользу матери будут, поверьте, мои свидетельства. Еще раз говорю, что я как раз та самая сторона, которая до последнего, там, понимаете, сказать, с пеной у рта отстаивает позицию родителей. Вот вы можете
не посмотреть. Не, дети ходили на секции, дети были прекрасно одеты. Дети ездили за границу,
давайте
вы говорите о том, что на них делали бизнес.
По пунктам, мы сейчас все равно не решим судьбу Светланы Дель здесь в эфире. Поэтому,
я вам просто могу сказать в заключение, что было принято, значит, присутствовал при этом, приехал и директор Департамента социальной защиты Владимир Ашакович Петросян, присутствовала Алла Заурна Дзугаева, его заместитель непосредственно, присутствовало очень много воспитателей, присутствовало представители общественности, были от СПЧ представители, так сказать, были наблюдатели и психологи, очень опытные психологи, один с нашей стороны, которому я абсолютно доверяю, Медведева Ирина Яковлевна, то есть она тоже никогда не сделает никакого, значит, ложного шага или еще что-то, как это всегда будет добрый следователь, так. Понимаете, да? Вот, и дети остаются на сегодняшний день в приюте, стоит вопрос о том, чтобы опекунство снять с тех детей, которые находятся под опекой. Вот, а по поводу детей усыновленных я настаивал на том, что любое сейчас оставление без воли матери будет, в общем-то, незаконным, но она сама написала заявление на помещение этих детей в приют в связи со сложной жизненной ситуацией. Поэтому
она тут, сама написала?
Да, это заявление есть, безусловно.
Написала она когда?
Ну, оно есть, оно, так сказать, это подтвердила она сама, понимаете? Поэтому сейчас говорить о том, что они там неправомерно держатся, я тоже не могу. Ну вот что самое неприятное в этой истории, что по 116-й статье, вот это с нашим, так сказать, да, какой тоже еще одно...
Которую декриминализировали.
Да, которую в первом чтении уже декриминализировали, вот сейчас открывают уголовное дело в отношении отца, хотя вина его не доказана. Вообще говоря, так сказать, природа этих побоев еще до сих пор неизвестна, и почему нужно, ну, сказать, уже начинаются какие-то разговоры о том, что вот там изверги, понимаете, еще вина человека не доказана. В конце концов, у нас человек считается виновным, когда решение суда еще и должно вступить в силу, да,
да,
в отношении...
Психологи-то ваши что говорят?
Психологи говорят, что дети, даже мальчик там есть, у него, так сказать, синдром Дауна, да, он вообще фактически не может изъясняться, вот так как, ну,
понимаю.
Он мычит, да, но он своим мимикой, телодвижениями выразил неприятие этого отца. А дети, которые могли говорить, они всегда говорили о нем только в третьем лице, то есть дядя, ну, в смысле, в третьем, понятно, то есть дядя Миша, да, так сказать, даже психологи пытались им, так сказать, навязать папа. Слово «папа», не получилось, и это, так сказать, было две группы психологов, они в разных комнатах осматривали детей, и это, ну, как бы совокупность мнений. То есть дети не выразили желания возвращаться домой, хотя, естественно, был очень мягкий, ни в коем случае никакой не манипулятивный, еще раз, так сказать, собеседование, да, так сказать, опрос. То есть это было все очень-очень взвешено. И даже, так сказать, наоборот, доброжелательно по отношению. Все ехали с целью, я вчера с совещания приехала с одной целью, что осуществить некую формальность и вернуть детей домой. Все, вот я вам серьезно говорю.
То есть вы поехали в Зеленоград, чтобы вернуть детей в семью Светланы Дель.
И психолог...
А по факту получилось следующее. Светлана Дель написала заявление, чтобы оставили
детей. Она не сегодня написала.
Не
конечно.
Сегодня?
Нет, не сегодня. Нет, это было уже написано, просто выяснилось, что она уже до этого, когда детей помещали...
Она просила оставить детей в приюте. В связи с семейными там жизненными обстоятельствами.
Да, жизненная ситуация.
Дети в семью возвращаться не захотели, папу не называют, называют дядей Мишей, и вы получаете...
И очень боятся его, то есть есть, ну, так сказать, симптомы, говорящие о том, что действительно, там, так сказать, не сахар все это
было. Решения суда не было, поэтому однозначно что-то заявлять мы не имеем права, но ваше отношение к этой семье после визита в Зеленоград изменилось, я правильно понимаю?
Вы знаете, мне было, честно говоря, и по исходным данным было кое-что понятно, вот, потому что, ну вот, знаете, как-то все-таки, когда 8 детей с серьезным диагнозом, да, и именно они под опекой, ну, как-то тоже о чем-то говорит.
Вот потом, но человек посвятил этому всю
это
жизнь,
не так.
Он работает,
ну, не надо,
да,
Ольга, ну, слушай, вы же даже знакомы, по-моему, но это не так. Человек посещал форумы.
Я знакома,
да?
Через знакомых.
Ну, понятно,
да.
Но человек посещал форумы, ни в чем себе не отказывал. Понимаете, люди иногда, когда берут одного
форумы?
Ребенка, да, они ставят крест там, на какое-то, так сказать, развлечение, какой-то жизни, там все кипело, понимаете, там дети там, так сказать, были, одна была отдана бабушке, другая, там, так сказать, была еще, там, так сказать, ну, они были предоставлены сами себе. Ну, что, ну, даже если родители детского садика, куда она водила, конечно, можно говорить, что они так не хотели, чтобы ребенок, так сказать, с таким диагнозом был у них там в саду, ну, простите, они же не на, так сказать, не писали, чтобы уберите ребенка, что толку-то, они, если не вернут этой матери, ребенка в этом же детском саду оставят, допустим, так сказать, другим родителям передадут, это их никак не застрахует.
Ну, да.
Они написали целое письмо, понимаете, о том...
Это было подготовленное письмо, говорили об этом как раз.
Приложили фотографии там какие-то. Но это все лирика, я с вами согласна, я сказала, что это неинтересно. Вот когда они выступят свидетелями в суде, тогда будем разговаривать. Но, понимаете, вот я тоже всегда против косвенных свидетельств.
А да, вы видели Полину, девочка, у меня, вот, например, я тоже разместила, как она плакала и как она просила.
Знаете, у меня даже есть сфотографированная смс-ка от девочки Риты, которая говорит, я скучаю, мама.
Да,
да?
А
но при этом, тут же она сидит вот, и разговаривает с психологами и не выражает никакого желания. Вот, сказать, она выражает желание, кстати, вернуться к бабушке. Вот если речь идет о Полине конкретно. Она жила с бабушкой все это время, и она к ней, вот к бабушке, да, очень хорошие отношения. Никаких вопросов. Вот, поэтому, ну, в общем-то, все, вот, так сказать, по этой истории, пока что на это все. И, конечно, у меня возмутительна, позиция полиции, просто возмутительна.
А почему, если...
Потому что провели неправомерное изъятие, еще раз, это первое. Второе, теперь они возбуждают 116-ю статью, которая пахнет двумя годами для отца, который, ну, допустим, сказать, что-то сделал ремнем там.
Ну, это никак если не... дети
а вы
его
видели
боятся.
Фотографии?
Да, я видела фотографии,
да?
Побоев.
И на что они похожи?
Да, они похожи на то, что ремнем.
Ну, вот, например, Светлане показывали два синяка, один на локте, один на попе.
Там два синяка на попе, они как раз напоминают такую некую полоску, там еще есть, по-моему, на бедре, как если бы это делали не один раз. Я абсолютно не, там сказать, адепт, понимаете, там сказать, неприкосновенности детской, вы это прекрасно знаете, наоборот. Я борюсь против этого, и сейчас мы будем доказывать, что два года нельзя давать человеку, даже за какие-то, там сказать, нарушения.
То есть дети его боятся, папы называть
да,
не хотят.
Да, но два года это не
выход,
понимаете.
В семью возвращаться не хотят. Ну, какая-то картина не очень хорошая, при этом вы как будто против полиции, хотя она...
Нет, против
детей...
подождите, я за закон. Причем здесь против? Мы сколько угодно можем рассуждать, понимаете, должна быть законность, понимаете, законность. Мне сейчас начинают говорить какие-то, так сказать, абсурдные вещи, что мы его не изъяли, а мы его доставили, понимаете, но это детский сад какой-то, это все ни о чем, это чисто неправомерное изъятие. Еще раз говорю, знаете, это осуществилась вот такая так называемая жигловская справедливость, да,
которая была достигнута... Вор должен сидеть в тюрьме.
Нет, подождите, то есть был достигнут правильный, с моей точки зрения, результат, но достигнут был незаконным образом, да, но такая жигловская справедливость. Это вопрос спорный. Меня она не устраивает.
Но поэтому... как вы считаете, правильно, детей наказали? Понимаете, детей наказали. То есть еще раз.
Это все, естественно, что все это абсолютно не... Потом еще раз говорю, где доказана вина? Почему разъединять детей? А почему,
почему
не детским садиком?
Не изъяли из семьи?
Нет, папа вообще сам, так сказать, ретировался вообще ну, с какого-то неизвестного направления. Там,
вот. А папа-то исчез еще плюс ко всему.
Ну почему? Ну, слушайте, он же
да, в конце концов, там, сказать, он же не подписку...
У него мать умерла в Санкт-Петербурге.
Да, во-вторых, он же не давал подписку, они выезде. Это все сложная история. Я бы вообще, вот еще раз говорю, там очень сложная драматургия, и мы здесь собрали ровно. Вы знаете, как профессора иногда радуются медицинского института, когда, собственно, радоваться некого, когда он набор болезней видит и говорит, вот, посмотрите, это классическая, значит, хрестоматийная ситуация, да. Вот это примерно, вот если бы я была профессором, сказать, не знаю, там, социальных проблем, да, вот я бы сказала, что вот, понимаете, вот взяли и собрали в одном месте все приблизительно, да, вот это атлас такой, понимаете.
Вот. А радоваться-то нечего.
Абсолютно.
Но основной вопрос все-таки деньги.
Ну, там налицо, понимаете, вот интерес коммерческий.
Деньги, которые налицо. Платит департамент, или деньги, которые они получают?
А это одно и то же. Может, там есть какая-то разница, но сейчас, ну как, ну еще раз, вот без пенсии детей, да, усыновленных, которые с диагнозами, там, с другими, вот 627, это только на 8 человек с, вот с этими серьезными диагнозами. Вот все. Там все было, понимаете, там была нарушена врачебная тайна. Она была нарушена, я сейчас не утверждаю, кем там, спорная ситуация. Была нарушена тайна усыновления. У нас ничего не свято, понимаете? Связь родителей.
Но нарушена кем?
Вот неизвестно.
Нарушена всеми нашими государственными лицами.
В любом случае дети пострадали, понимаете? Дети пострадали в любом случае. О чем мы говорим? То есть это все, понимаете, все в защиту прав детей делается, и все равно дети самые крайне пострадавшие в этом
случае. Я напомню на всякий случай, что мы изначально устраивали баррикады на тему решения ЕСПЧ, но, естественно, дело Светланы Дель, поскольку сейчас все это решалось, оно как-то стало самой главной темой сегодняшней дискуссии. С нами Ольга Синяева и Элина Жгутова. И я все-таки вернусь к той теме, которую мы планировали обсуждать по решению ЕСПЧ и закону Димы Яковлева. Элина Юрьевна, уже вас спрошу.
Совершенно четкая позиция, она не менялась никогда, в отличие там некоторых депутатов, и менялись в течение полугода. Что мы должны полностью запретить иностранные усыновления не только в Америку, а вообще в остальные страны. У нас 20 стран сейчас, пожалуйста, усыновляйте куда хотите. Из них две страны, где разрешены гомосексуальные браки. Я уж не говорю о том, что почему-то у нас в Забайкальском крае сидит испанские семьи, значит, в большом количестве. Это в Испании, где среди старшего населения 50% безработицы, среди молодежи 25% безработицы. Они жаждут усыновить наших детей. Догадайтесь трех раз зачем, да? Это перевалочный пункт, чтобы в ту же самую Америку. Собственно, что у них изменилось, когда ввели закон Димы Яковлева? У них просто испортилась логистика слегка, да? Сейчас, видимо, это делается какой-то... Вот сегодня я так слышала уже, так сказать, где-то краем уха, что Тинлан Матвиенко сделала какой-то шаг в сторону Америки, дескать, что, может быть... Все-таки она, может быть, это надежда на нового президента.
Госпожа Москалькова делала заявление.
А, это не Матвиенко, да?
Прошу прощения.
Значит, Анна Кузнецова, насколько я слышала. Нет, что они пытались.
Госпожа Москалькова сказала, что это очень взвешенное решение Европейского суда по правам человека. Господин Федотов с ней фактически солидаризовался.
То есть этого Анна Кузнецова говорила о том, что с новой администрацией возможно новый.
А что касается ЕСПЧ, я думаю, что сейчас наш народ, сказать, если правительство к этому не придет, и, там, сказать, другие наши управляющие структуры к этому не придут, то народ уж точно сейчас придет, так сказать, и начнет требовать нашего выхода из Совета Европы и из всех существующих европейских конвенций. Сил уже нет, понимаете?
Слушайте, Елена Юрьевна, получается следующая картина. С одной стороны, мы видим дело Светланы Дель, где по вашим же свидетельствам...
Вот я так и думаю, что начнется спекуляция на этом.
Это не спекуляция, просто пытаемся понять. И, с другой стороны, мы категорически против, чтобы за рубеж. Здесь сами не справляемся, но категорически против, чтобы отдавать.
Да, слушайте, любое дело надо делать правильно, с разумом и так далее. Еще раз говорю, здесь была просто спекуляция, да, какими-то вещами. Но нужно их не допускать. Хорошо, задан простой вопрос. Какое количество детей у нас, значит, может взять под опеку одна семья? Сколько угодно. Нет у нас, понимаете, ограничений. Ну, надо же просто привести в порядок какие-то вещи. Что сразу рубить-то, понимаете, если у вас
с плеча? Ну, вообще считается.
Ну, это рекомендации, понимаете, это не рекомендации, это не жесткая установка. Более того, там еще даже по нормам, санитарным нормам вы можете сколько угодно напихивать, как гастарбайтеров, скажем.
Вы знаете, в то же время опека 10 лет проверяла эту семью, и тогда вопросы к ним...
Потому что они утверждают, что они всегда заявляли о том своем... Во-первых, они здесь находятся с 2014 года, да, то есть к московской опеке, не знаю, что там в Питере, мы можем предъявить претензии только вот два. Во-вторых, они всегда говорили, что у них все было хорошо, но сейчас вот вроде как причина, что заранее люди могли подготовиться, и что и детей там привести в порядок и так далее. Сейчас мы смотрим, там вот такие ногти, там грязные уши и так далее. Это же вот уже...
Сейчас вы смотрите после 7 дней?
Это мы все учли.
Даже с учетом 7 дней?
То есть... Хорошо. Сейчас начнутся какие-то там разговоры. Безусловно. О том, что если мы не умеем сами усыновлять, давайте... Нет, мы умеем сами усыновлять. У нас прекрасная школа еще советского времени. Я знакома с главой детского фонда Альбертом Анатольевичем Лейхановым, который все это поднимал, ставил, делал. Понимаете, если сейчас мы просто загубили свою школу, не надо же об этом. У нас много чего загублено во всем. Нужно усовершенствовать то хорошее, что у нас есть, и бороться с тем плохим, что было в этом системе, и брать все хорошее из нее. Вот и все.
Какая школа, я не понимала.
Школа советского...
Восстановления?
Советского, да, советских детских домов, советской системы.
То есть вы хотите восстановить советскую систему детских домов, да?
Ну, да.
Понятно.
Здесь вы никогда не договоритесь, я правильно понимаю? Просто до вашего визита Елена
Юрьевна. Советских концлагерей еще.
Причем концлагерей? Давайте я вам скажу, у меня сейчас на связи очень много выпускников детских домов, которые не дают их закрывать. Вот они стоят с пикетами.
Потому что им негде жить.
А что вы говорите, это выпускники, вы меня не слышите? Они создали свои семьи, они устроились на работу, они сердцем болят. Это 39-й детский дом, это молодая гвардия.
Где это, в Москве?
Да, конечно.
Ну, в Москве, конечно, да, более-менее выдают жилье. А вы поехаете куда-нибудь подальше?
А почему это жилье-то? Еще раз
да говорю, потому что 120 у нас.
Они болеют сердцем за тем, кто остался там,
понимаете? Без жилья, бомжей, после интернатов, после детских домов.
Ну, тогда эти квартирки, я же не против. Ну, дело же не в том, что советская система не позволяла жилье. Ну, о чем мы говорим? Ну, вы же можете поговорить с человеком, который, еще раз говорю, просто всю эту систему создал.
Интернатная была... Извините, система знаете, совершенно разрушительна для личности.
Сколько было? У нас после было полтора этого миллиона сирот в Советском Союзе. Да? Если вы даже сейчас разделите... ну, сказать, пропорционально, там было 200, там, ну, условно говоря, в половину, да, сейчас население упало, вы получите сколько? 700 тысяч. У нас сейчас сколько? 60, понимаете?
У нас сейчас 67, но 700 тысяч, те, кто устроен в семье, 750 тысяч.
Ну, всего хорошо, число. Значит, картина, в общем-то, примерно такая же, но там есть, так сказать, свои особенности. Ну, наверное, не зря у нас были и Макаренко там, и другие.
Но Макаренко занимался совсем другими детьми, понимаете? Если ребенок ранние годы не провел дома...
Я согласна, что дети, сироты были это действительно кошмар. Другие, особенно послевоенные, это, конечно, совершенно другие дети, нежели те, которые сейчас у нас... это, так сказать, дети, можно сказать, социально инвалидизированы изначально, сироты, да, это социальные сироты, это не только, но, понимаете, мы же должны страну-то поднимать каким-то образом, мы эти лечить
только
должны,
не детские дома, ясно. Давайте делать профессиональные семьи фостерную
вот они,
систему.
Вот они, понимаете, вот мы сейчас будем каждый раз натыкаться на вот этот профессионализм, понимаете, вот
так. Слушайте, у нас времени остается немного, наши слушатели
решать
смогли...
надо проблему внутри.
Смогли аргументы Ольги Синяевой выслушать? Которая категорически против закона Димы Яковлева, полагает, что его нужно уже отменять. Ну, и есть аргументы Элины Жгутовой, вы тоже их выслушали, поэтому я поставлю это на голосование. 134-21-35, полагаете, пришло время отменять закон Димы Яковлева, и 134-21-36, нет, пусть он работает и дальше. Более того, нужно и дальше ограничивать, как это, отдачу наших детей в иностранные семьи, нужно ограничивать и дальше. 134-21-36 нужно ограничивать, 134-21-35, пришло время отменять закон Димы Яковлева. Наше голосование началось, префиксы и в том, в другом случае один и тот же, 8495, успеем, пожалуй, 1-2 звонка принять от наших слушателей. Елена Юрьевна, вам лучше надеть наушники, сейчас будут звонки. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я не могу даже сказать имена ваших оппонентов сегодняшнего участника программы. Ну вот, поддерживаю женщину, которая все-таки высказывается за детские дома, а девушка, которая противостоит сегодня. Знаете, ну, пускай на русский язык выучат. В русском языке нет слова «поехайте туда». Можно
сказать, у нас не филологическая туда. Передача, и дискуссия тоже не посвящена особенностям произношения и так далее.
Я поэтому... понимаю, нет, да. Но это говорит об уровне,
принципе, это ни о чем не говорит.
Людей, которые занимаются детьми. Спасибо.
Это ни о чем не говорит. Нас интересуют аргументы, которые... наши гости используют для того, чтобы убедить вас в правоте своей позиции. А в правильности произношения – это другая программа. А давайте еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Купрум здесь.
Да, Купрум, пожалуйста.
Да, я бы хотел выступить оппонентом позиции Ольги. Она достаточно аргументированно, изящно рассказывала о преимуществах семейного воспитания. Вот только есть одно маленькое «но». В коттедже Подмосковье живет семья, муж, который имеет свой бизнес, едет на «Мерседесе», потом у него возникают проблемы, и эта семья уезжает в одну странноватую страну, с которой даже, по-моему, тип отношений мало у кого есть. Они там живут какое-то время, возвращаются снова в Россию, и, в общем-то, все закредитованы и живут, опять же, ну, не из милости друзей-кредиторов, но, во всяком случае, не без их попустительства. И, внимание, вопрос. Разве детей, у которых есть государственная опека, могут оказаться в такой ситуации? Я думаю, что Ольга меня поняла.
Нет, я вообще ничего не поняла.
Не, ну просто ладно. Ну, социальные гарантии, я сейчас так поняла, имеется в виду.
Я вообще не поняла.
Ну, имеется в виду, что социальные гарантии. Есть уверенность в завтрашнем дне, потому что государственное обеспечение, оно гарантирует завтрашний день, там, крышу над головой и так далее. А
да частные, ничего не гарантирует. А частники... Мы же говорим о том, что у нас 120 тысяч детей на улице.
Нет, ну это нарушение закона.
Это только
закона,
на бумагах гарантировано.
Это нарушение закона. Как же мы, в законе, сказать, сказано, что дети поступают на социальное обеспечение полностью. И
аргументы быть... у Ольги, если позволите, Елена Юрьевна. Она говорит, ну, слушайте, пока мы не можем решить проблему с исполнением законов, может быть, мы не будем препятствовать тому, чтобы дети получали лучшие условия для воспитания и жизни.
Так давайте-ка вообще все у нас, знаете, мы можем решить проблему, так сказать, с уголовниками, так может, пусть там сидят. Понимаете, так можно все распределить, все свои проблемы раскидать по разным странам. Люди как-то найдут, у уголовников органы можно изымать. Понимаете?
Мы говорим это о живых так... людях, о детях, Елена Юрьевна.
Конечно, конечно, вот именно, понимаете, это наши дети, это наше будущее. Что ж мы должны отдавать чужие руки? Вы меня, конечно, извините.
Ну, пускай у нас... они здесь у нас под номерами захоронены, и никто к ним даже на кладбище не придет помянуть.
Как он, они будут соблюдать, допустим, у нас ребенок должен быть усыновлен в семью с сохранением его веры, да, допустим, как это все будет? Извините, а пропаганда гомосексуальности? Вообще-то у нас это статья, а у них это чистое здоровье. Это как вообще, как это все будет соблюдаться? Можно узнать? Никак. Не отследить, не проследить.
Но над этим надо работать.
Время истекло, мы дискуссия только началась.
И над этим, и над другим.
Это
но
на своей
плохо у нас
мы
получается.
Должны, ну, извините, ну стараюсь.
Ну, пускай умирают, Кадыр умер у нас уже.
47% против 53%, фактически 50 на 50, так проголосовала наша аудитория. С нами была Ольга Синяева и Елена Жгутова. Спасибо за участие в дискуссии, приходите еще.